В прошлый раз мы с вами говорили о первой знаменитой книге царя Соломона «Песни песней». Сегодня о второй будем говорить, которая называется «Мишлей Шломон» или «Притчи Соломоновы». И мы уже упоминали о том, что книга эта написана по преданию в зрелом возрасте царя, когда его более всего волновали вопросы государственного устройства, разумной жизни, устроенной по заповедям Божьим, и управления людьми. Книга притчи – это книга о двух путях – пути мудрости и пути безумия, или пути благочестия и пути нечестия. Пожалуй, ни в одной книге Библии и вообще ни в одной книге мировой литературы настолько ясно не отождествляется нечестие с безумием и глупостью, а благочестие с мудростью и разумением, как в книге притчи. И эти два пути, проложенные, указанные как бы этой книгой, стали образом, повторяющимся до достаточно поздних времен, пожалуй, и в ранней новозаветной литературе, раннехристианской, после окончания заключения самого Нового Завета, и в более поздних произведениях отцов церкви, например, трудно встретить какого-либо автора, который не пользовался бы вот этими вот словами о двух путях. Такое знаменитое произведение, как «Дидахе», «Учение 12 апостолов», начинается с наставления. Есть два пути. Один путь жизни, другой путь смерти. И разница между этими путями велика. Но впервые вот такое вот ясное противопоставление двух путей, как пути мудрости и пути безумия, дано именно в книге притчи Соломона. Многие исследователи указывают на связь притчи Соломоновых с другими древневосточными литературами – египетской, вавилонской и хананейской или финикийской в виде ее ответвления угаритского. В Угарите найдены изречения, близкие к притчам Соломоновым, особенно найдены они в Египте. Но египетские памятники относятся ко времени по новейшей датировке с 10 по 7 века до Рождества Христова. Следовательно, скорее можно говорить о влиянии притч Соломоновых на египетскую литературу, чем наоборот. Тоже может относиться и к литературе поздневавилонской. Но так или иначе, общее вот это вот наследие древневосточной литературы, образная система, метафорическая, общий поэтический строй, метрика, одни и те же символические построения, свойственные разным народам Древнего Востока, не затемняют и не делают менее оригинальным смысл книги притч. Главное все-таки в этой книге – это признание единого Бога и проповедь Его, проповедь закона Божия как необходимого основания человеческой жизни и изображение последствий послушания закону Божьему или противления Ему. В этом великое отличие монотеистических притчей Соломоновых от других произведений похожего рода у иных народов Древнего Востока. Может быть, один из ключевых стихов книги притчи заключен в 4 главе, в переводе это стихи 18 и 19. Здесь говорится так: «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Путь же беззаконных, как тьма, они не знают, обо что споткнуться». Заметим, что нет противопоставления двух путей мудрости, или двух образов философствования, или двух возможностей размышления. Нет, мудрость единственная и единая для всего человечества, открытая Богом, противопоставляется прямому безумию, как свет противопоставляется тьме. При этом говорится о постепенном постижении мудрости, о постепенном вхождении ее в сердце человеческое и о постепенном слиянии с нею или с Духом премудрости, или с Духом Святым человеческого Духа. О постепенности говорит уже прочитанный нами стих. «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». Разум уподобляется солнцу. Этот образ стал очень характерен для поздних литератур, для древнегреческой, римской, и вспомним стихи Пушкина, в которых солнце уподобляется разуму. «Как эта лампада бледнеет пред ясным восходом зари, так ложная мудрость мерцает и тлеет». И далее уподобляется солнце уму или ум солнцу. Начало этого уподобления в книге притчи. Итак, постепенно восходит этот свет познания, постепенно восходит свет Святого Духа. А о том, что именно в сердце должна обитать мудрость, говорится, например, во 2 главе, в 10 стихе. «Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей». Во многих других местах говорится о том же, например, в 14 главе, в стихе 33. «Мудрость почиет в сердце разумного, и среди глупых дает знать о себе». Глупые тоже руководятся в какой-то степени мудростью природной, иначе жизнь человека не могла бы сохраняться, если бы мудрость вообще не пребывала с ним. Но для них это вещь внешняя, она среди глупых дает знать о себе, в то время как разумный вмещает ее в своем сердце, она становится не только руководством ему, но и внутренним стержнем всякого действия, началом, определяющим жизнь человека. Начинается книга притчей с описания того, для чего она написана. «Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского, чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность. Послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их». Таким образом, все сказанное в книге притчей прикровенно, таинственно. Это загадки, это иносказания, это символические описания. Именно от этой книги идет традиция выражения в притчах мудрого учения вообще, вплоть до притчи Нового Завета, до притчи самого Иисуса Христа. И вот один из самых центральных, самых главных образов этой книги – мудрость и безумие в их антагонизме, в их противопоставлении – выражается или олицетворяется в виде двух женщин. Премудрость – хохма или хохмот иногда – множественное число премудрости, изображаются женщиной прекрасной, дочерью Всевышнего или началом, участвовавшим в космогонии, в происхождении мира. А глупость или безумие, или нечестие, или грех изображаются в виде блудницы, завлекающей юношу чарами своими к погибели. Этот образ наиболее ярко выражен в книге притчи. Отсюда он берет свое начало, и отсюда он проходит сквозь многие дальнейшие книги Библии, находя абсолютное завершение в Откровении Иоанна. Апокалиптический образ жены, облеченной в солнце, или общины Божьей, или народа Божьего, и вавилонской блудницы, олицетворяющей нечестивое начало в человечестве, восходят, опять-таки, к книге притчи. Впервые вот эта вот премудрость, олицетворенная в виде женщины, появляется уже в первой главе притчи, с 20 стиха. «Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, в главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою». Так, премудрость – это проповедница. Премудрость – это начало, явное каждому. Как писали пророки и вслед за ними апостолы, невидимая Божья сила через рассматривание творения является видимой. И весь строй мира, и строй самого человеческого духовного естества, а также и физического человеческого организма, указывают на божественную премудрость. Таким образом, то, что Богом сокрыто, его невидимая всемогущая сила, становится явной через премудрое творение. Поэтому премудрость не в тайных местах возглашает, а возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой. Но, конечно, это относится во времена Соломона и к буквальной проповеди, которая звучала по всему царству израильско-иудейскому повсюду. Ибо Соломон велел проповедовать Слово Божие всюду и посылал специальных проповедников. В одном из мест книги «Экклезиаст», которую, я думаю, в следующий раз мы будем читать, «Экклезиаст» называется в женском роде «Когелет», то есть «проповедующая», и о нем сказано тоже в женском роде «Амра Когелет», «сказала проповедующая». Может быть, это отзвук того, что содержится в книге «Притч», отзвук вот этого вот олицетворения премудрости в женском образе. Что же именно говорит эта премудрость, являющаяся через природу и через уста человеческие, через уста проповедников, посылаемых Соломоном или самого Соломона? Говорит она следующее. «Доколе невежды будете любить невежество, доколе буйные будут услаждаться буйством, доколе глупцы будут ненавидеть знания». Итак, премудрости противостоит не какая-то темная иная мудрость, не какая-то глубокая, ну скажем, дьявольская философия, а просто невежество, глупость и безумие. И далее премудрость говорит: «Обратитесь к моему обличению. Вот я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои». Оказывается, постижение премудрости связано с тем, что на человека изливается Божий дух. Дух уподобляется очень часто в Библии воде или священному елею, изливая который, помазали, как мы помним, царей, пророков и священников. Так точно, внезапно, как бы озаряя скрытые возможности человеческого постижения, открывая скрытые духовные чувства, нисходит Дух Божий, и премудрость является человеку изнутри. Потому Дух Божий и называется Духом премудрости. Руах Хохма. И вот, произнося эти слова, олицетворенная премудрость указывает, что невозможно постигнуть ее без дарования свыше. Но далее она говорит: «Я звала, и вы не послушались, простирала руку мою, и не было внимающего, и вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас». Итак, не принимающий премудрости любит гибель, приближает собственную погибель свою. Оказывается, премудрость – это не что-то постороннее и неважное для человека. Это самая сущность его жизни. Принять премудрость – это значит принять жизнь, и при том, в конце концов, жизнь вечную. Отвергнуть премудрость – это значит приблизиться к смерти, к разрушению и получить наказание посмертное. «Когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота, тогда будут звать меня, и я не услышу, с утра будут искать меня, и не найдут меня, за то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня». Итак, когда приходят беды и кары, человек спохватывается и начинает искать пути избавления от этих страданий, но уже не найдет их, поскольку отверг некогда предложенное ему спасение, некогда предложенную премудрость. И очень важно, что страх Господень теснейшим образом связан именно с премудростью и знанием, за то, что возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня. Страх Господень не существует без познания воли Божьей и без исполнения его заповедей, а все это есть глубокая премудрость. И потому уже с самого начала книги, в 7 стихе 1 главы, говорится: «Начало мудрости – страх Господень, глупцы только презирают мудрость и наставление». Самое начало мудрости – это страх Господень. Без благоговения пред Богом, без признания Его промыслительного действия невозможно умудриться. Но в то же время и страха Господня не существует без стремления к премудрости. И премудрость называет тех, кто обращается к ее слову, именем сын или дочь. Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей. Если Бог повсюду в Писании называется отцом, то в каком-то смысле премудрость, которая участвовала в творении мира и благодаря которой человек существует, называется матерью всего существующего. И поэтому слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей. Завет с Богом, оказывается, заключается в том, чтобы принять эту премудрость и ей последовать. Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. Человек наказывается, согласно притчам Соломона, собственными делами своими. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. В нескольких местах книги притчей таким поэтическим художественным языком выражен призыв премудрости, обращенный от первого лица к любому человеку, независимо от времени, когда он живет, его происхождения и взглядов. Это такой как бы общечеловеческий, всемирный призыв премудрости Божьей. Но уже во второй главе мы находим противопоставление этой премудрости в виде глупости и нечестия, которая постепенно приобретает какие-то демонические черты, черты чего-то самостоятельного, влекущего и завлекающего человека в погибель. Это нечестие олицетворяется в образе блудницы. Вторая глава с 16 по 19 стих. «Дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего». Премудрости противопоставляется жена-блудница, имевшая мужа, но прелюбодействующая. Она оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Та душа или то сознание человека, которое отступает от Бога, уподобляется именно вот этой вот жене-блуднице, которая забыла завет, в то время как премудрость возвращает к завету Божьему. И далее сказано очень страшно и определенно. «Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни». Дом ее ведет к смерти. Может быть, вы помните русскую народную сказку о некой царевне, которая завлекала к себе добрых молодцев и, уложив их на роскошное, покрытое коврами ложе, в какой-то момент переворачивала это ложе, оно опрокидывалось, и они оказывались в глубине подземелья, как бы в глубине преисподней. Видимо, этот образ тоже пришел в сказки из книги притчи Соломоновых. «Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни». Действительно, увлекшийся путем нечестия, путем безумия, а это синонимы в данной книге, не возвращается на путь Божий. И далее этот образ принимает еще более демонические черты. Пятая глава с 3 по 9 стих. «Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее». Действительно, безумие, облекаясь в формы разума, надевая маску разумности, завлекает человека. Действительно, это злое начало имеет какое-то самостоятельное, хотя и полупризрачное бытие, и способно обратиться к человеку с очень мягкой, елейной такой и завлекательной проповедью. «И мягче елея речь ее, но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый. Ноги ее не сходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их». Это страшное такое, безумное, принимающее вид разумности учения, непостоянно, само в себе все время меняется, в то время как завет Божий тверд и неизменен. «Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст моих. Держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям дома ее, чтоб здоровье твоего не отдать другим и лет твоих мучителю, чтоб не насыщались силою твоею чужие и труды твои не были для чужого дома. И ты будешь стонать после, когда плод твоя и тело будут истощены, и скажешь: «Зачем я ненавидел наставления, и сердце мое пренебрегало обличением, и не слушал голосу учителей моих, не преклонял ухо моего к наставникам моим». В 6 главе, с 23 по 26 стих, мы снова встречаем эту жену, блудницу или олицетворенное нечестие. «Ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет, и назидательные поучения – путь к жизни, чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой. Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя ресницами своими. Потому что из-за жены блудной обнищевают до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу». И далее вот об этом общении с путем нечестия сказано: «Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих?» Ну, мы должны сказать, что и буквальный смысл, конечно, имеют эти слова, запрет прелюбодеяния и так далее, но в них есть и гораздо более глубокий духовный смысл, о котором мы и говорим. Особенно это видно из главы 7, которая вся практически посвящена вот этой теме, как сторониться и избегать демонического безумного начала, облекающегося в нечто привлекательное и возвышенное. «Скажи мудрости, ты сестра моя, и разум назови родным твоим, чтобы они охраняли тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает слова свои. Вот однажды смотрел я в окно дома моего, сквозь решетку мою, и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу». Соломон говорит, что смотрел сквозь окно, сквозь решетку, а мы знаем, что в писаниях Соломона, как в «Песне песни», например, окно или решетка символизируют возможность глядеть не плотским взором, смотреть не телесными очами и прозирать духовный мир. Поскольку плоть, как мы говорили, является стеной или завесой, то решетка или окно символизирует возможность увидеть нечто сверхреальное. То есть увидел он духовную ситуацию человека, происходившую, может быть, внутри него или с ним, так что это скрыто от взоров большинства людей. «И увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее». Значит, этот юноша только направлялся по пути беззаконному, подумал, так сказать, не пройти ли мимо этого дома. «В сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке». Ну, если смотреть на текст буквально, юноша этот шел в сумерки, когда начинало смеркаться, а подошел в тот момент, когда уже совсем смерклость, наступила тьма, поскольку в святой земле очень быстро темнеет. Гораздо быстрее, чем у нас, нет такого вот растянутого времени перехода от дня к ночи. Но это имеет глубочайшее символическое значение. Этот юноша переходил к дому вот этой злой женщины, погубительницы, сначала в сумерки. Когда он задумал пойти по пути нечестия, то свет стал меркнуть, его духовный свет стал уменьшаться. Затем для него настал вечер дня, и когда он еще более укрепился в решении подойти к этому дому, то настала ночная темнота и, наконец, полный мрак. По мере приближения к этой жене нечестивой свет исчезает. В сумерки, вечер дня, в ночной темноте и во мраке. И вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы с коварным сердцем, шумливая и необузданная. Ноги ее не живут в доме ее, то на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она ковы. Мы помним, что премудрость олицетворенная тоже проповедует на улицах и на площадях. Она призывает обратиться к Богу и принять его закон. И оказывается, проповедь раздается не только из ее уст. Вот эта вот жена блудницы, будучи безумной, тоже проповедует. Притом шумно, необузданно, суетно и приглашает склониться к ее проповеди. Но проповедь у нее совсем иная, и последствия ее совсем другие. Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему: «Мирная жертва у меня, сегодня я совершила обеты мои, Поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и нашла тебя. Коврами я убрала постель мою разноцветными тканями египетскими». И так начинает она речь с чего-то подобного религиозной проповеди. Она не предлагает сразу впасть в грех или уклониться на ее путь. Она говорит: «Мирная жертва у меня». Но обычно мирную жертву или жертву в благодарность за благодеяние Божье приносят благочестивые люди. Кто же приносит жертву? Вот она говорит: «Мирная жертва у меня». Но эти первые слова, имеющие сходство с проповедью веры, влекут в обратную сторону. Это слова демонические. И, как гораздо позже сказал апостол, злой дух, дух дьявольский, принимает вид ангела света, иначе просто его не примут. Также вот эта блудница сначала выдает себя за глубоко верующую и благочестивую. «Мирная жертва у меня, сегодня я совершила обеты мои». Оказывается, она очень благочестива, вот дает Богу обеты и исполняет их. «Поэтому и вышла я навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и нашла тебя». И далее говорится: «Коврами я убрала постель мою разноцветными тканями египетскими». Следующие слова завлекают человека чем-то внешне пестрым, прекрасным и привлекательным, какими-то разноцветными тканями. «Спальню мою надушила смирную алоем и корицею». Вот эти вот вещества, они входят в состав воскурений в храме, то есть могут быть использованы для целей благочестивых, здесь они же используются для совсем других целей. «Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью, потому что мужа нет дома, он отправился в дальнюю дорогу, кошелек серебра взял с собою, придет домой ко дню полнолуния». Странные слова, но если их буквально понимать, все понятно. Мужа нет дома, вот она приглашает этого проходящего юношу. Какой же символический смысл могут они иметь? Мужа нет дома, но мужем здесь, как во всей Библии, называется Бог. Он обручился с народом своим, который предстает в женской ипостаси такой, и называется мужем во многих местах. Так у пророков Бог спрашивает народ израильский: «Где разводное письмо матери вашей, с которым я отпустил бы ее?» То есть изображает себя как отца всего народа или как мужа матери всего вот этого народа Божия. Мужа нет дома. В символическом смысле что это? Проповедь демоническая, проповедь противобожественная утверждает, что Бог не вникает в дела человеческие и не занимается земным. Его нет дома. Он куда-то удалился, он далек от мира и ничего не видит, так сказать. Он отправился в дальнюю дорогу. Это похоже на проповедь деистов. Да, Бог существует, он когда-то сотворил мир, но он не вникает в частности земной жизни людей и не наблюдает за их поступками. Кошелек серебра взял с собою. Ну, серебро символизирует воздаяние Божье. Раз он взял его с собою, то никакого воздаяния как бы и нет. Придет домой ко дню полнолуния. То есть божественные явления, если они и есть, оказывается, связаны со светилами. Вот этот муж возвращается ровно ко дню полнолуния, скажем. То есть Бог установил какие-то законы природы, и якобы вне этих законов нет ничего. Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им. Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой и как олень на выстрел, доколе стрела не пронзит печени его, как птичка кидается в силки и не знает, что они на погибель ее. Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих, да не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждай по стезям ее, потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею. Дом ее пути в преисподнюю, нисходящие во внутреннее жилище смерти». Внутреннее жилище или хадрей мавет, внутренние комнаты смерти, это место, из которого нельзя спастись и выйти. Оказывается, отказ от веры, а вслед за тем отречение от исполнения Божьих заповедей и жизнь ради потакания своим удовольствием, без всякого исполнения миссии своей земной, ведут в ад. И именно в это место приводит эта самая любодейная жена. И только после того, как она описана, как рассказано подробно об ее деятельности, переходит Соломон к описанию премудрости. Он возвращается к этому светлому, прекрасному образу и раскрывает его во всей полноте. Особенно в 8 главе и в начале главы 9. «Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой?» Как только заканчивается рассказ 7 главы о жене блудницы, сейчас же раздается голос премудрости, который возвышается над этим шепотом, таким вот соблазнительным, тихим голосом злой жены и заглушает его. Вот эта премудрость, хохма, взывает и обращается к каждому человеку, и она же называется разумом. Но если хохма – это слово, означающее интуитивное постижение, нисходящее свыше и обращенное к внутреннему человеку, то бина от глагола «бана» – «строить» – означает логическое, разумное постижение, основанное на посылках и выводах из них. Но здесь они соединяются, поскольку премудрость Божья обращена и к той части человека, которая постигает сразу и интуитивно, и к той части разума человеческого интеллекта, которая постигает постепенно через посылки и выводы из них. Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях. В то время как злая жена, блудница, уловляет юношу где-то в темноте, на углу, обращается лично к нему шепотом, премудрость говорит так, что голос ее слышен всем и не скрывается, она становится на возвышенных местах. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери. А поскольку двери и ворота символизируют всякое начало, всякий вход и выход, то всякое начало дела должно сообразоваться с голосом премудрости. «К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой». Обратите внимание, что никаких национальных, вероисповедных или иных рамок здесь нет. Обращение ко всем людям, ко всем сынам человеческим. «Научитесь неразумные благоразумию и глупые разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих – правда. Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие – мерзость для уст моих». Далее премудрость говорит, что все устройство общества истинного основано на ней. «У меня совет и правда, я разум, у меня сила, мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду, мною начальствуют начальники и вельможи, и все судьи земли». Всякое государственное устройство, не основанное на премудрости, падет, ослабеет и исчезнет. Основанное на премудрости будет пребывать долго. Но далее говорится, что премудрость – это не только какой-то абстрактный принцип или набор правил жизненного поведения, что это начало активное, живое, личное и любящее, что это какая-то эманация или даже, может быть, воплощение любви Божьей. «Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Богатство и слава у меня, сокровище непогибающее и правда». Непогибающее сокровище. Это напоминает нам гораздо позже прозвучавшие слова Иисуса о сокровище тлеющем и ветшающем, собираемом на земле, и о том сокровище, которое собирается на небесах, где червь и моль не истребляют, и где не пропадает собранное. «Плоды мои лучше золота, и золота самого чистого, и пользы от меня больше, нежели от отборного серебра». В этой речи премудрости мы встречаемся с характерными для древнееврейской поэзии противопоставлениями, параллелями в одном и том же стихе. Вот «богатство и слава у меня» – это одна половина стиха, «сокровище непогибающее правда» – вторая. «Плоды мои лучше золота и золота самого чистого» – первая половина стиха. «И пользы от меня больше, нежели от отборного серебра». Мы помним, что иногда две половины стиха содержат противопоставляемые идеи, иногда вторая половина дополняет первую, развивает то, что в ней выражено. Надо еще сказать, кстати, что в книге «Премудрости» очень много звукописи, очень красивый язык. И иногда встречается не только ритм, который пронизывает всю книгу, определенный размер, но и рифма. Особенно в тех частях книги, где приведены краткие изречения, обнимающие все случаи жизни человека. Буквально в книге нет пропущенных ситуаций. Она говорит обо всем, что только может случиться с человеком в земной жизни. И иногда в рифму. Ну, например, такой есть стих. что если змея ужалила без заговаривания, то не поможет и заклинание знахаря. Им ешах ганахаш белилахаш, веэйн етрон лебаль галашон. Вы слышите рифму, даже не знаю языка, дважды. Нахаш, лахаш, етрон, лашон. И вот царь Соломон облекает в такую поэтическую форму изречение премудрости. И премудрость далее говорит: «Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо, и сокровищницы их я наполняю». Вот этот 21 стих 8 главы очень важен. Существенное благо в оригинале звучит как «еш». «Еш» – это бытие как таковое. Оказывается, бытием, то есть жизнью, то есть вечной жизнью, обладает именно тот, кто стремится к премудрости и соединяется с нею. В одной из книг своих, я уверен, что «Премудрости Соломона», книга второканоническая, в основной части своей принадлежит ему, в одной из книг своих, вот именно в «Премудрости», Соломон называет себя женихом дочери Божьей премудрости, что он обручился с дочерью Божьей и получил вот это самое существенное благо, вечную жизнь, с нею обручившись. «Еш» – бытие – это то, чем наделены именно ищущие премудрости. Чем более человек стремится к ней, тем больше в нем жизни. Чем менее, тем более он мертв, вплоть до полного духовного омертвения. Человек создан для того, чтобы мыслить, и для того, чтобы к премудрости стремиться. Если он не выполняет этого, то уподобляется животному и живет в полжизни. А если совсем отрекается от мудрости, то как бы и не живет, как бы и не существует. Поэтому имеющим бытие здесь называется ищущий премудрости, чтобы доставить любящий меня еш, то есть бытие, что переведено как существенное благо. И сокровищницы их я наполняю. Ну, сокровищницей человека является, несомненно, его духовное сердце, его внутренний мир, который не может наполниться ничем земным, ничем приходящим и ничем тленным, поскольку бессмертное и духовное не может наполниться ограниченным, смертным и телесным. И только лишь излияние силы Божьей, премудрость, Дух Святой могут наполнить ту бездну, которая иначе остается отверстой и вечно жаждущей. По словам того же Соломона, не наполнится глаз зрением, не насытится ухо слушанием. Что бы из земного не вошло внутрь человека, оно его не удовлетворит и оставит жаждущим и страждущим. И лишь премудрость полностью наполнит вот эти сокровищницы человека. И далее премудрость открывает нечто глубоко таинственное. Открывает, как именно происходило творение мира. Оказывается, она существеннейший участник творения мира, а точнее орудие, с помощью которого Бог мир сотворил. Когда мы обращаемся к книгам Нового Завета, именно к тем местам, где сказано, что Логос или предвечное Слово Божье участвовало в творении, по слову, собственно, и книги Бытия, вначале сотворил Бог небо и землю, под началом, по многим толкованиям, разумеется, именно премудрость или слово, вот этот логос. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Значит, с помощью слова, исходящего из глубин, из недр божественных, мир получил бытие. И здесь, очевидно, слово это соединяется или отождествляется, или близко подходит к премудрости хохма. И премудрость говорит: «Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих, искони». В начале Берешит, по-древнееврейски, сотворил Бог небо и землю. И вот здесь объясняется, что этим началом, Решит, была премудрость. Она предшествовала всем творениям. Прежде созданий Божьих она уже существовала при Боге, у Бога и рядом с Богом. «От века я помазана, от начала». Прежде бытия земли. От начала премудрость помазана. Значит, был тот, кто помазал ее. Тут употребляется глагол «несахти». На меня нечто было пролито. Я подверглась излиянию какого-то помазания. Ну, еще раз скажем, что пророки, цари и священники помазались священным миром. И вот в таком качестве выступает здесь премудрость, как царица будущего творения, как начало пророчествующее, собственно, ее проповедь, ее пророчество мы слышим на протяжении всей книги, и как начало священствующее, а священник соединяет поклоняющихся с Богом. Значит, премудрость есть посредник между, посредница между Богом и творением. От века я помазана. Значит, был тот, кто помазует, Бог, тот помазанник, на которого изливается помазание, сама премудрость и, наконец, само помазание. Но это уже вопрос очень сложный, вопрос, касающийся внутренних соотношений, в глубинах божества. От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Премудрость не сотворена, не создана, она родилась каким-то непостижимым образом и зашла из божественной глубины, из божественных недр, подобно дыханию, которое исходит из глубины человека, и подобно слову, исходящему из сердца, из разума и из уст человека. Следовательно, премудрость родственна Богу, она его дочь, она его порождение. И вот я родилась, говорит она. Действительно, те споры о логосе, о первоначальном слове, которые сотрясали раннюю церковь, сотворено ли слово Божье или оно родилось из недр божественных, имеют под собой очень такой крепкий фундамент, крепкое основание, они должны были провестись. Потому что если слово сотворено, то спрашивается чем? Для сотворения слова нужно еще какое-то творящее начало. Но ведь все сотворено словом, следовательно, само слово именно изошло из глубин Божьих, родилось из них. И вот именно такова премудрость. Я родилась, прежде нежели водружены были горы, прежде холмов. Значит, здесь перечислено то, прежде чего родилась премудрость, когда еще не существовали бездны. Тегумот. Но тегум – это пространство. Это бездна в смысле вместилища всего, что будет сотворено. Значит, пространства еще не было, а премудрость уже была. Ну и современные теории физики говорят, что пространство есть тварь, есть творение Божье. Пространство не изначально, как и время. И в посланиях Павла говорится, что глубина, высота – прошлое, настоящее, будущее, то есть пространство и время, это тварь Божья, это творение Божье. И здесь сказано, что вот премудрость существовала раньше, чем возникло пространство, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. В древнем мире, вплоть до ранних греческих философов, вода олицетворяла вещество, скажем, материю. Да, собственно говоря, и в таблице элементов Менделеева водород – это первый элемент. Вода текучая, исчезающая, преображающаяся, леденеющая или превращающаяся в пар, олицетворяет разные состояния материи. Источники, обильные водою, следовательно, какие-то мощные источники образования вещества, сотворенные Богом. Но, значит, премудрость родилась до пространства и до вещества, до материи как таковой, когда еще не существовали бездны и когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов. Ну, в таком символическом смысле холмы или горы – это средоточие вещества, это массы вещества, созданные для дальнейшего творения. Когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Значит, ни земли, ни полей, то есть вместилищ миров, ни начальных пылинок вселенной, то есть элементарных частиц, вот здесь они упоминаются, рож, афрот, адама, вот главизны мельчайших пылинок вселенной, или тевель, там слово употребляется, вселенная. Значит, не было элементарных частиц, не было пространства, не было материи, не было времени, а премудрость была. Когда он уготовлял небеса, я была там. Говорится, что Бог, прежде чем сотворить небеса, уготовил их. А это уже указание на мир идей, на мир замысла, в котором прежде возникает творение, нежели оно воплощается и появляется на свет. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны. Бог провел по лицу бездны круговую черту, то есть, видимо, ограничил Вселенную. Вселенная имеет некие границы. Если по-другому на это посмотреть, возможно, речь идет об орбите именно нашей планеты, Земли. Проводил круговую черту по лицу бездны или пространства, то есть назначал пребывание Земле а Земля, как известно, ровно на таком расстоянии от Солнца помещена, чтобы на ней могла существовать белковая жизнь. Все это было рассчитано величайшей и потрясающей мудростью высшей и помещено именно так. Проводил круговую черту по лицу бездны. Когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, галактики, когда они возникают, подобны облакам по составу, да и по виду своему. Но оказывается, эти облака наверху утверждены. То есть галактики так распределены, чтобы не мешали существовать друг другу. И когда укреплял источники бездны, что это значит? Оказывается, у бездны есть источники, которые укреплены. Ведь если бы не было укрепляющего закона во Вселенной, то все миры разбежались бы и не могли гармонично и нормально существовать и функционировать. А этот закон называется законом всемирного тяготения. Укреплял источники бездны. Когда давал морю устав, чтобы воды его не переступали пределов его, когда полагал основание земли. Далее переходит уже Соломон к описанию того, как выглядела наша планета. Сначала она была покрыта морской стихией, но этой морской стихии был дан устав, когда образовалась суша, чтобы море не выходило и не поглощало ее. Сначала устав морю, а потом Бог полагал основание земли. «Тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во всякое время». Когда мы смотрим на творение, оно нам представляется прекрасным и поистине таковым является. Куда бы ни посмотрели мы, творение изумительно. Любой кусочек природы, он как бы завершен в себе. И самые такие даже незначительные кусочки природы были основанием для самых лучших пейзажей, созданных величайшими художниками. Прекрасна животная жизнь, прекрасна растительная жизнь, прекрасна неорганическая жизнь, скалы всевозможные, моря и так далее. «Я была при нем художницей», — говорит премудрость. Бог все создал прекрасным. «И была радостью всякий день. Все созданное веселится и радуется пред Богом. Веселясь пред лицом его все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими». Земной круг, или иначе можно перевести слово «куга» — круг, словом «шар», говорит о том, что шарообразность Земли была явлением известным Соломону. И вот на этом земном кругу, наконец, воплощается смысл всего Божьего замысла, появляется разумный человек. Особенно обрадовалась премудрость, когда появился человек. Радость моя была с сынами человеческими. «Итак, дети, послушайте меня, и блаженны те, которые хранят пути мои. Послушайте наставление и будьте мудры, и не отступайте от него. Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих, и стоя на страже у дверей моих». Голос премудрости, как мы сказали, звучит прекровенно. В земном мире и в нашей жизни невозможно. Поэтому человек, который слушает ее, уподобляется тому, кто не входит внутрь, а тому, кто стоит, бодрствуя каждый день у ворот и находясь на страже у дверей. Человек не вошел внутрь дворца, где раздается голос царицы премудрости, а он только у ворот. Прислушивается и ловит выходящие оттуда слова. А тот, кто большего достиг, вошел во более внутренние обители, он у дверей стоит. Ворота это внешние, это в заборе, в ограде они проделаны, а двери внутренние, вход в комнату. Но тем не менее внутрь он еще не вошел. И только когда дух человеческий освободится от тела и выйдет из этой своей обители и вселится в Царство Божие, тогда он постигнет в большей мере высшую премудрость. Пока только у ворот и дверей стоит. Но тот, кто это делает, блажен, то есть получает высшее счастье и вечную жизнь. Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа. А согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть. Оказывается, стремление к смерти есть в людях. К разрушению, к самоуничтожению, к уничтожению других. И те, которые отходят от премудрости, ненавидят ее, любят и избирают смерть. И само направление технической цивилизации человечества, которое основывается во многом на противобожественных установлениях, на пренебрежении к заповедям, показывает это. Все более страшные и разрушительные производятся орудия, и во все более страшном состоянии оказывается сама наша Земля. Ненавидящие Божью заповедь, они любят смерть и привлекают ее. И девятая глава начинается с уже такого общего, такого как бы заключительного и всеобъемлющего описания миротворения. «Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу, послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских: кто неразумен, обратись сюда». Весь этот мир подобен дому, дому премудрости, где обитает разум Божий и где он сооружает, бесконечно перестраивая, совершенствуя жилище себя. «Вытесало 7 столбов его». 7 дней творения, включая субботу, день отдыха, это как раз-таки 7 столбов, на которых покоится все созданное. «Премудрость заколола жертву, растворила вино свое». Духовное начало приносит себя в жертву для того, чтобы могло существовать физическое измерение бытия. Духовное, оно как бы сгущается, как бы устраняется из этого мира, как бы отдает себя на заклание, чтобы дать место физической жизни. «Растворила вино свое и приготовила у себя трапезу». И вот все это насыщает мириады существ, живущих в мире. Другое измерение этих слов. Говорят, что относится это к жертве Христа. Премудрость, которая построила себе дом, изначально провидела эту жертву и готовилась к ней. Жертва, принесенная на Голгофе, вино учения Христа, трапеза, к которой призываются верные, и очень часто в Евангелиях этот призыв к исповеданию христианства уподобляется трапезе, брачному пиру, на который созываются разные люди. «Послала слуг своих провозгласить». Христос послал апостолов с проповедью своей. Но есть еще и другое измерение. Все здесь описанное происходит внутри человека. Дом, который построила себе премудрость, это сам человек. Вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Поэтому сооружение человека, духовного, физического и физиологического его естества, это есть построение храма. 7 столбов, на которых этот храм утвержден, это 5 чувств человека, 6-е – начало память, и 7-е – духовное восприятие, синтезирующее, объединяющее все эти начала. И вот какая же жертва должна быть заклана для того, чтобы этот храм стал поистине жилищем премудрости, чтобы было принесено должное приношение. Животная сила в человеке должна быть заклана и использована для духовных целей. «Заколола жертву, растворила вино и приготовила у себя трапезу». Тогда тело человека становится тем храмом, в котором дух ликует и получает вот эту трапезу для жизни на земле. «И скудоумному она сказала: идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное, оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума». Оказывается, состояние мудрости и глупости, оно не изначально заданное. Это есть состояние, к которому человек пришел на протяжении жизни своей, и он может измениться. Умный может стать глупым, а глупый, оказывается, может умудриться, если сознательно примет Слово Божие к исполнению. Итак, премудрость, как бы дочь Божия, чистое излияние Вседержителя, родившееся от Него, участвовавшее в создании мира как орудие Божие, как посредник, с помощью которого мир был создан, была создана Вселенная. Надо сказать, что вот этот образ двух жен, о котором мы говорили, один из центральных в Библии вообще. Например, народ Божий олицетворяется и называется дочерью или женою, дщерью Сиона. Ну, скажем, книга пророка Михея, глава 4, 10 стих. «Страдай и мучься болями, дщерь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона». Дщерь Сиона, как собрание праведных Божьих, противопоставляется дочери Вавилона, или в некоторых местах дочери Эдома. Дочери Вавилона противопоставляется, ну, например, в книге Исаии. Это нечестие. 47 глава. «Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона. Сиди на земле, престола нет, дочь халдеев, и вперед не будут называть тебя нежную и роскошную». Нечестивое учение, безумие воплощается в нечестивой же Вавилонской империи и олицетворяется в виде дочери Вавилона. В плаче Иеремии это нечестивое начало тоже в виде женщины выступает и называется дочерью Эдома. 4 глава плача Иеремии, 22 стих. «Дщерь Сиона, наказание за беззаконие твое кончилось». Он не будет более изгонять тебя, но твое беззаконие, дочь Эдома, он посетит и обнаружит грехи твои. Еще более ярко и в другом несколько смысле этот образ появляется в книге пророка Захарии. Образ вот этой вот нечестивой женщины, блудницы, которая олицетворяет нечестие, наполняющее землю. 5 глава Захарии, стих 6. Ангел обращается к пророку Захарии и говорит: «Посмотри, что это выходит, посмотри на это видение». «Когда же я сказал, что это?» Он отвечал: «Это выходит Ефа», и сказал: «Это образ их по всей земле». Ефа – это большой сосуд для измерения сыпучих или жидких тел. И вот кусок свинца поднялся, и там сидела одна женщина посреди Ефы. И сказал он: «Эта женщина – само нечестие», и бросил ее в середину Ефы, а на отверстие ее бросил свинцовый кусок. И поднял я глаза мои и увидел. Вот появились две женщины, и ветер был в крыльях их, и крылья у них, как крылья аиста. И подняли они Ефу, и понесли ее между землею и небом. И сказал я ангелу, говорившему со мною: «Куда несут они эту Ефу?» Тогда сказал он мне: «Чтобы устроить для нее дом в земле Синаар. И когда будет все приготовлено, то она поставится там на своей основе». Но Синаар или Шинар – это Шумер, это южная часть Междуречия, это Вавилония. И так та жена, которая сидит в Ефе, в большом кувшине, олицетворяет нечестие, и которую несут тоже женообразные существа с крыльями, она та самая будущая вавилонская блудница, которая особенно ярко описана в Откровении Иоанна. Там, в Вавилоне, она поставится на свое место, то есть будет царствовать на земле. А пока находится между землей и небом. Ее не принимает ни небо, потому что она чужда Царству Божьему, ни земля. И вот она между ними летает. Но прежде чем проследим мы развитие этого образа в Откровении, образа вот этих двух жен, которые у Соломона встречаются как премудрость и безумие, или как благочестие и нечестие, скажем еще немного о том, что этот образ встречается в кумранской литературе. После 47 года, когда обнаружены были рукописи Кумрана, прочитаны были замечательные гимны, написанные пророками там жившими, в которых тоже встречаются две жены. Одна олицетворяет благочестие или общину святых на земле, в земной ипостаси, другая – нечестие, безумие или общину богоотступническую, или ту часть человечества, которая ненавидит истину. И вот одна из этих женщин называется «рождающей мужа». Она находится в родовых схватках, она мучится и страдает, но родить она должна Мессию, которая принесет освобождение, та премудрость, которая приносит, приводит Христа в мир. А другая женщина, властвующая на земле, называется рождающей ехидну или змеевидного дракона, то есть символ нечестия. Гимн этот, сейчас я прочту, вернее, кусочек из него. Гимн, как считается, во втором веке до нашей эры создан, предрекает появление Христа, которого родит жена благочестивая, вот эта мать будущего мужа, то есть Божий народ. «В бедствии своем я стал подобен женщине, рождающей впервые, ощутившей родовые схватки, воли возрастающей в чреслах перед тем, как первенец родится. Ибо дети дошли до чресел смерти, и рождающая мужа терпит муки. Но из чресел смерти изведешь ты мужа, и при муках родовых Шеола он изыдет из горнила чрева, явит силу он, советник чудный, да, спасется муж от волн крушащих. Он родится, устремятся волны, да, возникнут в муках небывалых, явятся при страшных потрясениях. Он родится, родовые схватки разорвут горнило ее чрева. Этой женщине уподобляется израильский народ, как, так сказать, отражение земное, как какой-то такой отблеск земной высшей Божьей премудрости. И в нем должен родиться Мессия. Рождающая мужа терпит муки, то есть то, что произошло с народом израильским, те мучения, которые предшествовали появлению Христа, приведут к его рождению в этом народе. Но удивительным образом в этом гимне соединяется предсказание о рождении Христа с предсказанием об его воскресении. «Но из чресел смерти изведешь ты мужа, и при муках родовых Шеола, Шеол – это преисподняя, он изыдет из горнила чрева». То есть он один раз родится на земле, а другой раз он родится, воскреснув из мертвых. Как бы Шеол отворит свою утробу, это преисподняя его поглотившая, и он выйдет оттуда. Это предсказано более чем за 2 века до Рождества Христова. «Явит силу он, советник чудный». В книге Исаии, в 9 главе, будущий Мессия называется «Чудный советник». И далее говорится, он родится, родовые схватки разорвут горнило ее чрева. То есть государственность иудейская исчезнет, упразднится, будут страшные потрясения после прихода Мессии. Далее говорится о другой жене, нечестивом устройстве земном или нечестивом царстве, которое тоже отражает высшую субстанцию, вот это вот безумие демоническое, которое противопоставляется божественной мудрости. А рождающая ехидну неизбывным страданием обречется, и готовы адские потоки для всех ее страшных злодеяний. Завопят основания вселенной, как суда на волнуемых водах, с громким криком небеса содрогнутся, и земли обитатели станут, как скитающиеся по морю, устрашенные волн клокотанием. Мудрецы ее, моряки в пучинах, буря яростью поглощена их мудрость. И вот говорится, что те, которые увлечены учением нечестия, уподобятся тонущим в море, ибо погибель придет на них и адское наказание за злодеяние. Поскольку гимны Кумраны и произведения, написанные в этом кругу, являются как бы мостиком между ветхозаветными и новозаветными писаниями, то после них мы можем перейти к последнему, самому яркому воплощению вот этого образа, намеченного в притчах Соломоновых, образа жены благой, прекрасной, воплощающей мудрость, и жены блудной и нечестивой, воплощающей беззаконие или безумие. Книга Откровения, и, конечно, это все вы прекрасно знаете, как в ней описаны эти две жены. Глава 12. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения». Здесь мы видим то же, что и в кумранских рукописях, описание жены, рождающей и мучающейся родами. Но совсем уже по-другому. Она является на небе. То есть одновременно она является каким-то земным воплощением, отблеском этой высшей премудрости, намеченной уже в писаниях Соломона, в притчах, и земным, как бы нисходящим на землю, началом, народом Божьим. Это жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд. И это имеет тоже разные толкования. Солнце, луна и 12 звезд – это символ народа израильского, который явился праведному Иосифу во сне. Он сказал отцу: «Мне снилось, что солнце, луна и 11 звезд поклоняются мне». То есть его 11 братьев. И отец сказал: «Неужели же я и твоя покойная мать, к тому времени Рахиль умерла, и звезды, твои братья придут и поклонятся тебе до земли. И другое есть толкование, что солнце – это праведность Божия, луна – это символ всего приходящего, поэтому она под ногами у этой жены, и звезды – символ учения, исходящего от апостолов, 12 звезд. И вот эту жену преследует и хочет проглотить рожденного ею младенца и убить ее саму страшный дракон о семи головах, символизирующий нечестие, царствующее в мире, и языческие империи, которые объединились, дабы уничтожить Божью весть на земле. Но об этом подробно мы говорить не будем, а только проследим дальнейшее развитие двух образов. В главе 17 описана другая жена, в полноте воплощающая то начало, которое присутствует уже в притчах Соломоновых. 17 глава. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненным именами богохульными, семью головами и десятью рогами». Вспомним, что дракон, который преследовал жену, облеченную в солнце, он как раз имел семь голов и десять рогов. И как раз на нем-то и утвердилась та самая жена-блудница. «И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя «Тайна», «Вавилон Великий», «Мать блудницам и мерзостям земным». Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Это то нечестивое начало, которое уничтожает праведность на земле и убивает святых. Ну и суд над этой блудницей описан в этой же главе, в конце ее. «И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне». И 18 стих конкретно говорит: «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». Конечно, были попытки географически точно определить, какой это город, Вавилон или Рим во времена апостолов и так далее, но сущность этого образа выше географических определений. Город этот может временно воплощаться, как-то такое утверждаться в определенных географических границах, но сама сущность его, она над географией, конкретной историей или этническими границами народов. Это царство нечестия. И вот уничтожение этого Вавилона ведет, в конце концов, к торжеству премудрости или церкви, или общины Божьей, или невесты Агнца, о которой говорится так. Это глава 21, и говорится здесь так, во втором стихе: «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». И в другом месте Откровения сказано: «Настал брак Агнца, и невеста его приготовила себя». Вот таких высот и такого точного определения достигли два образа, намеченные в притчах. Образ нечестия, темный образ, и образ благочестия и мудрости, образ светлый. Но, заканчивая разговор об этой книге, мы должны сказать, что произнесли очень немногое из того, что можно было бы высказать, потому что она поистине безмерна, содержание ее бесконечно, глубоко охватывает она, еще раз скажу, все области жизни человека и любые проявления его. И в конце этой книги, после множества наставлений, собственно, главы с 1 по 9 содержит связанный такой сюжетный рассказ, последние две главы тоже содержит, а промежуточные все главы наполнены всевозможными наставлениями и советами, тоже логически вытекающими один из другого, но связь их постигнуть не так легко. И вот последняя глава, 31-я, заканчивается описанием той же самой добродетельной жены, уже как бы сошедшей полностью на землю с неба, воплотившейся премудрости. «Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей». И далее описана ее работа. «Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим». Во время этой ночи, во время земной истории человечества, община Божья, народ Божий или церковь питает пищей всех, кто в ней нуждается, раздает пищу в доме своем, припоясывает силу и чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Как все библейские образы, эти слова имеют много измерений и относятся к духовному свету, в числе прочего, который ночью не гаснет, к тому свету, который светит во тьме, и тьма его не гасит и не может объять. И последние слова книги притч такие. «Миловидность обманчива, и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее». Последний стих говорит о вознаграждении праведных. Сводит как бы воедино небесный прообраз, эту небесную премудрость, и ее земное воплощение, церковь или общину Божью. И вот праведные, это невеста Агнца, является на суд Божий и получает от плода рук своих, то есть воздаяние за добрые дела, совершенные за всю историю человечества. И далее сказано: «И да прославит ее у ворот дела ее». Те самые врата здесь упоминаются, которые рисуются и изображаются и в Откровении, что ворота города Небесного Иерусалима не впустят никого, преданного мерзости и лжи, а только тех, кто соблюдал заповеди Божьи. И 14 стих 22 главы Откровения как раз говорит: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Ворота и во многих книгах Ветхого Завета упоминаются у Исаии: «Отворите врата, пусть войдет народ праведный, хранящий веру». Или в Псалмах: «Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа». Так книга притч перекликается с произведениями разных эпох и разных богодухновенных авторов.